ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
Stellst du?
Yoginam Ati Sarvesham Margatantar Atmanam Chakravam Bhajate Yomam Same Yuktatamam Mata Yoginam
Yoginam
Yoga
Yoga
Ati
Ati
Также
Также
Sarvesham
Sarvesham
Всех
Всех
Margatanam
Margatanam
Пребыванием во мне.
Пребыванием во мне.
Постоянными мыслями обо мне.
Постоянными мыслями обо мне.
Антах атмана.
Антах атмана.
В глубине своего сердца.
В глубине своего сердца.
Шадхаван.
Шадхаван.
Обладающий непоколебимой верой.
Обладающий непоколебимой верой.
Бхаджате.
Бхаджате.
Занимается трансцендентным любовным служением.
Занимается трансцендентным любовным служением.
Яга.
Яга.
Который.
Который.
Мам.
Мам.
Мне.
Мне.
Верховному Господу.
Верховному Господу.
Сага.
Сага.
Он.
Он.
Мы.
Мы.
У меня.
У меня.
Юкта тама.
Юкта тама.
Величайший йог.
Величайший йог.
Матаха.
Матаха.
Считающийся.
Считающийся.
Перевод стиха. Из всех йогов тот, кто всегда погружен в мысли обо мне, пребывающем в его сердце и исполненный непоколебимой веры, поклоняется и служит мне с любовью, связан со мной самыми тесными узами и достиг высшей ступени совершенства. Таково мое мнение. Комментарий его божественной милости доктор Ганта Свами Шрила Прабхупады. Особого внимания в этом стихе заслуживает слово «бхаджате». Оно образовано от глагольного корня «бхадж», который несет в себе идею служения. Слово «поклоняться» не полностью совпадает по смыслу со словом «бхадж». «Поклоняться» значит чтить кого-то, оказывать ему почести. Но слова, выражающие идею служения с любовью и верой, используются исключительно в связи с Верховной Личностью Бога. Тот, кто отказывается выражать почтение какому-нибудь полубогу или уважаемому человеку, рискует прослыть невежей. Но тот, кто отказался служить Верховному Господу, обрекает себя на жалкое существование. Каждое живое существо – неотъемлемая частица Господа и по природе своей предназначена для того, чтобы служить Ему. Отказываясь сделать это, оно падает в низшие формы бытия. Это подтверждается в Бхагаватам 11.5.3. Яйшам Пуршам Сакшат Атма Прабхавам Ишварам Набхаджан Тяваджанати Хат Браштах Патантядах. Тот, кто не желает служить предвечному Господу, источнику всех существ, и не исполняет своего долга перед Ним, неизбежно лишится своего естественного положения и окажется в сетях адской жизни. В данном стихе из Шримад Бхагаватам также употребляется слово «бхаджанти». Это подтверждает, что «бхаджанти» указывает на служение Верховному Господу, тогда как слово «поклонение» может также употребляться по отношению к полубогам и обыкновенным существам. В этом стихе есть еще одно слово «аваджанти», которая также встречается в Бхагавадгите 9.11. Аваджананти мамудха. Только глупцы и негодяи пытаются принизить Верховную Личность Бога Кришну. Такие глупцы берутся писать комментарии к Бхагавадгите, хотя сами не желают служить Господу. В результате они не могут понять разницу между словами «аваджанти» и «поклонение». Высшей ступенью лестницы йоги является бхакти-йога. Все остальные виды йоги не более чем средство достижения бхакти. Строго говоря, слово йога означает именно бхакти-йогу, А все прочие виды йоги – это ступени, позволяющие прийти к бхакти-йоге. От начала карма-йоги и до вершин бхакти-йоги лежит длинный путь духовного самопознания. Он начинается с деятельности без стремления к плодам своего труда. Когда человек, практикующий карма-йогу, обретает духовное знание и избавляется от привязанности к мирским наслаждениям, он поднимается на уровень гьяна-йоги. И когда к гьяна-йоге он добавляет физические и дыхательные упражнения и медитацию, объектом которой является сверхдуша, он достигает ступени аштанга-йоги. Поднявшись выше уровня аштанга-йоги, человек приходит к служению Верховной Личности Бога, Кришны. И это и есть бхакти-йога, вершина лестницы йоги. В сущности, бхакти-йога является высшей целью. Но, чтобы овладеть этой наукой, необходимо также понять суть всех остальных методов йоги. Йог, стремящийся к высшей цели, стоит на верном пути, ведущему к вечному счастью. А тех, кто, достигнув определенной ступени йоги, останавливается на ней и не идут дальше, называют, соответственно, карма-йогами, гьяна-йогами, тхьяна-йогами, раджа-йогами, хатха-йогами и так далее. Если кому-то посчастливится сразу встать на путь бхакти-йоги, следует понимать, что он уже миновал все остальные ступени йоги. Иными словами, сознание Кришны – это высшая ступень йоги. Так Гималаи – это самые высокие горы в мире, а среди них высочайшая вершина Эверест. Только тот, кому очень посчастливится, может встать на путь бхакти-йоги и, следуя указаниям ведических писаний, утвердиться в сознании Кришны. Совершенные йоги сосредотачивают ум на Кришне, Шьямасундари, чье прекрасное тело цветом напоминает грозовое облако, а лотосоподобный лик сияет словно солнце. Одежды Господа усыпаны драгоценными камнями, а грудь украшена гирляндой из цветов. Ослепительное сияние, исходящее от его тела и называемое брахма-джоти, освещает все стороны света. Он приходит в этот мир в разных образах, таких как Рама, Нарисимха, Варха и Кришна, Верховная Личность Бога. Появляясь на земле в облике человека, он становится сыном матери Яшоды и носит имена Кришна, Говинда и Васудева. Он идеальный сын, муж, друг и господин, и он исполнен всех совершенств и божественных качеств. Того, кто полностью осознает эти свойства Господа, считают лучшим из йогов. Достичь этой ступени совершенства можно только идя путем бхакти-йоги. Ведические писания подтверждают это. Ясья деве пара бхактир, ядха деве татха, гурау. Тасяте катхитахиатхах пракашянте махатманах. Только тем великим душам, которые обладают непоколебимой верой в Господа и духовного учителя, открывается путь, суть ведического знания. Шрита Шватара Упанишат 6.23. Бхактир асья баджанам тат ихамур топатхи найрасья намуш мин манах калпанам этат эва наишкармьям. Бхакти – это преданное служение Господу, свободное от стремления получить выгоду в этой жизни или в следующей. Избавившись от этого стремления, человек должен сосредоточить ум на Всевышнем. В этом смысл слова «наишкармия» – Гопала Тапани Упанишат 1.15. Вот некоторые из принципов бхакти-йоги, позволяющие обрести сознание Кришны, которое является высшей ступенью совершенства йоги. Шрила Прабхупада Ки Джай. Еще раз стих. Из всех йогов тот, кто всегда погружен в мысли обо мне, пребывающем в его сердце и исполненный непоколебимой веры, поклоняется и служит мне с любовью и связан со мной самыми тесными узами и достиг высшей ступени совершенства. Такой йог. Таково мое мнение.
Стих какой? 6 глава, 47 стих.
Последний стих в этой главе. Тхьяна йога. Означает, что это аштанга-йога, медитация. Это последний стих, который говорит о преданном служении. Но в этой главе описывается преданное служение или бхакти-йога механистически. То есть можно по-разному этот процесс описать, с разных точек зрения. Процесс один, путь один. Но описать его можно с точки зрения кармы-йоги, Яна-йоги, Тхьяна-йоги и Бхакти как таковой. Как правило, есть многие вещи, которые непонятны людям. То есть мы видим, что многого мы не знаем. каждый человек может сказать, что многого я не понимаю из того, что я вижу или слышу, или даже из того, что хочу понять. Эти запредельные вещи описываются в шастрах. Что же мы не понимаем, но это все же существует. Например, человек не понимает Бога. Это трудно очень. Но он существует, говорится в Ведах, в всех писаниях. И даже если описать, какой он существует, очень трудно все равно представить его, потому что мышление материально обусловлено мышлением. Как правило, человек все сравнивает с самим собой, и когда о Боге речь идет, он сравнивает с собой тоже. Ну, Бог такой же, как я, только, может быть, сильнее, масштабы другие. Так он думает. Нет, Бог может не иметь никаких масштабов, а может иметь безграничные масштабы, так говорится. Он одновременно и безгранично большой, и бесконечно маленький. И так ряд описывается. Его трудно понять, представить умом. И здесь Прабхупада говорит, что существует только бхакти-йога на самом деле. Бхакти – это любовь. Но сейчас оно тоже существует в перевернутом виде. В материальном мире все это переворачивается. Любовь направлена на себя. Это тоже бхакти. Он сосредоточен на себе, на своих желаниях, на своих действиях, на своем успехе или поражении. Люди сильно переживают о себе самом, о своей жизни. Все поглощены в это размышление глубоко. Это отраженное, это йога тоже. Подобно тому, только там йога со знаком плюс, здесь со знаком минус, так скажем. То есть йога эгоизма, так назовем ее в материальном мире. Что человек становится эгоистичным при таком образе мысли, действий, что для себя, о себе, для меня, мои желания – это закон. Если желания не исполняются, человеку плохо, сильно переживает, не хочет дальше ничего делать, даже жить не хочет, если желания не исполняются. Остается в центре себя таким образом, с огромной силой утверждает себя. И этот путь, когда человек утверждает себя, путь самоутверждения, он цикличный, Веда говорится. Может быть, мы не видим его целиком, но мы догадываемся, потому что так и есть, что кто-то по этому пути поднимается вверх, а кто-то спускается вниз, падает. На наших же глазах кто-то вот успех сейчас испытывает, подъем, а другой уже падает. Вот это называется колесо замкнутое. Каждый человек, каждое живое существо идет этим путем, путем эгоизма. То возвышается, то деградирует, то снова возвышается, то падает. Вот замкнутый цикл. Или, как бы сказать, бессмыслица. Если посмотреть его в огромное количество времени, мы скажем, какой же смысл в этом существовании. Вот если бы он мог подниматься и там задерживаться, никогда не падать. Интересно, куда я пришел? О чем люди думают? Ведь я, наверное, стал бы Богом когда-нибудь. Так они мечтают, что можно так стать Богом. Но нет, цикл замкнутый. Как история о мышке, которая хотела стать кошкой. И мудрец благословил ее, пусть стань кошкой, чтобы у тебя было меньше проблем. Став кошкой, она видела, что проблема от собаки. Нет, хочу быть собакой, ну стань собакой, будет меньше проблем у тебя. Стала собакой, увидела тигра. Но теперь я хочу стать тигром, кажется, это мое последнее желание, сказала мышка. И мудрец благословил, стань тигром. Но тигр захотел съесть мудреца. И признался в этом, теперь я тигр, я испытываю к тебе интерес. Хочу съесть. Мудрец сказал, стань мышкой. То есть цивилизация развивается, приходит упадок, и вот это замкнутый цикл материального развития. Поэтому эта йога, она бессмысленна, не называется йогой. Это жизнь в невежестве. То есть наши желания, которые мы имеем, никогда полностью не исполнятся. Так и говорят. Никогда такого не случится. Потому что на место исполненных желаний приходят новые желания. Еще больше. Ну еще больше, еще больше, пока человек не станет тигром, а затем снова мышкой. Вот так. Поэтому йога в полном смысле называется подъем, мистический подъем, где нет снижения. И вот начало самое важное. Как же начать этот подъем так, чтобы был фундамент под ногами, чтобы мы не падали вниз? Вот это уже ступень йоги, первая называется. Ступень йоги яма не яма. Любовь к Богу здесь не описывается. Нет, еще трудно понять на этом уровне, на уровне эгоизма, что такое любовь к Богу. То есть бескорыстная любовь. Что любовь, она здесь связана с чувством собственности сильно. Если я кого-то люблю, большая проблема может быть для того человека или для меня. Если желания совпали, ну нам просто повезло, мы счастливые люди. Но если не совпали, будет очень много трудностей. Что любовь сопровождается сильным чувством собственности, обладания. То есть я хочу это иметь, обладать, держать при себе. Поэтому, чтобы привести человека к чистой любви, нужен процесс. Процесс. Например, если ты какое-то блюдо вкусное, ну, приготовленное по рецепту ведической кулинарии, скажем, праздничное блюдо. Вот в культуре России люди таких блюд уже не знают, не помнят. Когда раньше тоже была кухня очень богатая, древняя российская, а сейчас она стала совсем простой. Специи почти не используются, и в основном мясо, пища, остальное гарнир считается как-то... Не очень ассоциируется с чем-то очень ценным. Но если взять какое-то ведическое блюдо, очень вкусное, и человек вопрос, который, как это сделано? Здорово. Ну, приготовить нравится? Ну, я не смогу приготовить, я не знаю, как это делается, правда же? Если мы кому-то скажем, любовь к Богу, это замечательно, вот даже попробуй чуть, о, да, так как же это вот обрести? Я не знаю, хотя и попробовал. Тогда выдается рецепт. Точный математический рецепт. Вот эти ступени йоги, такой точный математический рецепт, следуя которым получаем этот вкус, этот результат, любовь к Богу. Если же что-то в рецепте не учесть, результата не будет. Вот почему, когда люди принимают что-то из религии, а что-то не принимают, результата не достигают. Прабхупада шутил, говорит, они принимают полкурицы только. Фермер смотрит на курицу, он продает яйца, это его бизнес. И видит, что задняя часть курицы лучше, чем передняя. Передняя клюет зерно, она убыток приносит. Задняя прибыль дает. И он решил только заднюю часть курицы взять. И то есть какие-то части Писания не принимают, какие-то не принимают. Но тогда не будет результата. Еще пропадал пример химии. Очень сложный химический процесс. Чтобы получить какой-то результат желаемый, нужно учесть много параметров. Время, количество реагентов, их пропорции, температуру, последовательность. Если все правильно учесть, результат будет точный. Пожалуйста, получаем то, что хотим. Если хоть какой-то параметр не соблюдается, результата не будет. Вот такая точная математическая наша складывается жизнь. Такие точные законы. Поэтому человек может делать что-то много хорошего, а потом, совершив один поступок, может испортить себе всю жизнь. Кажется, незначительный поступок. Я же так много хорошего сделал. Ну ничего, если я сделаю маленький, небольшой проступок. Но он может таким образом испортить всю свою жизнь, как говорится в народе. Ложка дегтя достаточно. Испортит бочку меда. Вот такие строгие правила, принципы. И поэтому начинается все с того, что человек привыкает к аскезе. Что это означает? Люди, не привыкшие к аскезе, не могут долго делать хорошие дела. Они устают от этого. Говорят, хватит быть добрым. Я был добрым, хватит. То есть не привыкшие к аскезе, они не могут всю жизнь встать на этот путь и посвятить всю жизнь добродетели. Это сложно. Они какое-то время делают добро, потом ждут какого-то результата. Нет результата, благодарности нет, ну и все, хватит быть добрым. Даже наоборот, люди неблагодарны после этого. Нет, хватит. Сначала нужно привыкнуть к аскезе, чтобы встать на путь добродетели, сказать, яма, не яма. Или по-другому есть, витхи нишеда. Что? Витхи – это правило, которое нужно следовать. Нишеда – то, что нужно отвергнуть. То есть не все нужно позволять себе, если мы хотим встать на путь самосознания. Не все позволяется чувствам. Многие вещи нужно запретить своим чувствам и уму. Убить в себе эти греховные желания. Их нужно просто убить именно. Не просто держать при себе, а именно убивать их нужно, как только мы замечаем. Чтобы они больше не восстановились, в принципе. Если мы семя растения вырвем, и корень остается, оно снова прорастает. Как же убить? Нужно с корнем вырывать, говорится. Вот эти сорняки в сердце вырываются с корнем. Вот этот процесс. Мы привыкаем к аскезе. Самая большая аскеза – это отказаться от своих недостатков. Это самое трудное, что для человека может быть. Хотя это недостатки, от которых он страдает, отказаться от них крайне сложно. Настолько он обуславливается. Не хочет человек меняться. Это самосохранение называется. Вот какой есть, такой я есть. Все. Я настаиваю на этом. Меняться не собираюсь. Легче всех изменить вокруг, чем себя снова. То есть очень сложный процесс. Поэтому яма, не яма, это только начало йоги. И здесь морально-этические принципы, например, многие люди это культивируют целую жизнь, яма, не яма. Еще даже до йоги не добираются. Не могут понять, что такое асана, зачем сидеть, они думают, когда работать нужно. Зачем же сидеть, если можно зарабатывать деньги, правда же? Люди могут не понимать, зачем асана, для чего она предназначена, сидение, различные позы сидячие и прочее. Потому что сначала нужно пройти яма, не яма. Это что означает? Рыть колодцы, сажать деревья, помогать бедным. Вот просто мирская добродетель, вот эта, которая предписана во всех книгах священных, это начало только йоги. Строить школы или больницы, ну то есть делать какое-то добро конкретно людям или в общественном смысле, или в социальном смысле, или даже в политическом смысле. То есть человек начинает какую-то жертву, то есть он для других, не для себя, а для других начинает делать. Это начало какой-то цивилизованной жизни, только начало йоги. То есть любая цивилизованная жизнь – это подъем сознания, означает йога. Это и есть слово йога, значит. Не путайте с гимнастикой. Говорит, обычно йога, но гимнастика. Нет, возвышение сознания – это не только гимнастика, не только упражнения. Есть разные виды йоги. Карма-йога – это йога-деятельность. Вот вы работаете, ходите на работу, можете совершать йогу. Если вы посещаете Всевышнего, и часть плодов жертвуете Всевышнему, или на благие дела, это уже начинается процесс развития. Но затем человек должен сесть и посидеть немножко. То есть, когда он сделал много-много добрых дел, что происходит на следующем этапе? Он должен все это осмыслить. Неосмысленная добродетель бесполезна. Напрасно, говорит. Все, что мы делаем неосознанно, большую пользу не приносит. Но только в одном случае приносит пользу. Если мы неосознанно помогаем чистому преданному. Вот это приносит огромную пользу, даже не зная этого. Но в мирском смысле, если мы неосознанно добро делаем, оно не очень ценно. Не имеет большой ценности. Именно необходимо затем осмысление. То есть эти добрые дела, для чего же я делаю, собственно говоря? Потому что мотив может быть опять же эгоистическим, смотрите. Я делаю добрые дела, я благодетель всех живых существ. Мне приятно чувствовать себя таким. Я достоин славы, уважения. Это другая форма тонкого эгоизма. Слава, почет. Поэтому необходимо осмыслить. И для этого есть асаны. Если человек не может осмыслить себя, вот просто подумать, это тоже трудно. Тогда говорит асаны, давай вот так садись, или вот тут так садись. Вот смотри, видишь, вот так ты сидишь, у тебя здоровье лучше становится. Почему? А вот у тебя тонкие энергии, чувствуешь, как они начинают циркулировать? Вот ты этого никогда не замечал, правда? Единственное, что ты знал в себе, это вот голод, жажду и какие-то потребности. Сна, еды и совокупления. Это все энергии, которые человек сейчас современный знает. Больше ничего не чувствует. Если ему говорить, что это философское, он уже засыпает. Чакра не открыта. Зачем это все? Завтра на работу, то философия какая-то вообще. Какая, как это связано вообще с моей жизнью, с моей деятельностью, о чем? Какие-то пустые слова произносят, санскрит и прочее. То есть нет восприятия. И поэтому асана, перед тем, как заняться умом, человек сначала начинает вот с телом заниматься. И тут это циркулирует праны, а праны, они уже связаны с умом, близки к уму. Поэтому, включая различные праны, начинает осмысливать или ощущать в себе это, вот эти эмоциональные состояния внутренние. Вот это осмысление означает. Не путайте осмысление с какой-то идеей или мыслью, проскочившей в уме. Нет. Это определенно эмоциональное состояние, умонастроение называется. То есть меняется настроение ума, бхава. Например, если вы занимаетесь асанами, у вас никогда не будет плохого настроения. В принципе, невозможно. А если плохое настроение, займитесь асаной, оно пройдет. На самом деле, всегда должно быть позитивное настроение. Если человек не может управлять умом, тогда он при помощи тела добивается в уме этого состояния. И когда ум позитивен, становится чистым, то он занимается уже постепенно контролем чувств и входит в медитацию, начинает уже мыслить, как какое мышление начинается человеческое. До этого мышления нет, потому что мысли противоречивы. Нет развития мысли, глубины мысли. Потому что двойственность существует. Друзья, враги. Пока мы видим друзей и врагов, мы не можем глубоко мыслить философски. Пока мы не видим, что жизнь временна, мы не можем мыслить философски. То есть требуется глубина мысли. Это для йоги хорошо. Но в конце концов, когда человек достигает этого глубокого мышления, полного сосредоточения, он должен при помощи спокойного, равновешенного ума достичь созерцания души, свет души в сердце. Здесь говорится об этом. Это высочайшая йога, все, вершина йоги. Найти Бога в сердце. И при этом ее медитация становится непрерывной. Не прерывается никогда больше сердце в тот момент времени. Когда он достигает этой связи, медитация больше никогда не прекращается. В этом смысл этого стиха. Все. Человек достиг совершенства. Его больше не интересует, не волнует ни рождение, ни смерть, ни да, ни солнце, ни совокупление, ни оборон, никакие телесные потребности. Он видит, что материальная природа действует самостоятельно. И он в этом может не участвовать. Материальная природа действует под управлением сверхдуши. Человеку не нужно пытаться это контролировать или управлять. Нет никакой необходимости в этом. Все. Освобождается от этой материальной зависимости. Человек, не освобожденный от ума, он будет всегда думать, он будет ему говорить: работай, 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 иначе не выживешь, работай, работай, врага убей, убей, иначе не выживешь. Это порабощающий ум, который делит друзей, врагов и прочее, двойственность создает, и человек не может выбраться из этих противоречий, всю свою жизнь посвящает борьбе за выживание. И он освобождает человека от этого цикла рождения и смерти. Больше не будет этой цикличности. Будет только подъем вверх. То есть идея такова Бхагавад-гиты, что чтобы люди поднимались с телесного животного уровня до человеческого уровня добродетели, а с уровня добродетели на уровень божественный. В этом смысл йоги. То есть мы можем подняться до божественного уровня. Это наша задача. Наше предназначение. Человеческое. Давайте обсудим вместе эту тему. Тему йоги.
Вопрос можно? Угу. Кажется, в третьей песне Бхагаватам описывается как состояние, когда йог, мистик, йога-миша Бхакта, достигает самадхи, и он видит Господа в своем сердце, и там говорится, что Господь ходит, сидит в его сердце и занимается различной деятельностью. Но это не похоже на параматму. Насколько я знаю, параматма же более-менее статична. О чем там идет речь? Или это уже об Бхагаване сознание, что это Бхагаван?
Нет, параматма не статична. Он изображается так классически, стоя в лотосе. Но он может там делать, что хочет. Например, когда Махараджа Парикшит в утробе матери увидел сверхдушу, то он там вращался сильно булавой и был в гневе. Он не скульптура, нет. Он не статично. Он там делает, что хочет. Независимо. Но поэтому Прабхупада спросил ученика, когда хотел впервые изобразить параматму, говорит, что он там делает? Сидит, лежит или стоит? Он говорит, стой, рисуй. Рисуй, изображай, стой. Это стандарт.
Кришна говорит, что демоны дерзают параматму в сердце. Если он независим, то как это возможно?
Как возможно? Они не слушают ее. Они делают все наоборот, когда слышат голос совести, наоборот все делают демоны. Попробуйте демону дать какое-то наставление в Священном Писании. Что он будет делать? Он будет гневаться, ругаться начнет. Если вы от имени сверхдуши что-то скажете, он разозлится. Он делает все наоборот. Он хочет свою совесть установить. Свою личную совесть установить. Свои законы установить. Он переписывает закон Бога на свой закон. Говорит, все, Бога нет. Совести нет больше. Так мы его устраняем, таким Бога. Ему кажется так. И сердце вынуждено поддерживать этот закон в нем в сердце. Он говорит, терзает. То, что он не хочет делать, Господь. Прабхупада говорит, посмотрите, как Господь может быть озадачен. Есть коммунисты, есть капиталисты, он тогда говорил, сравнивал. И капиталисты, империалисты, они просят Бога, дай нам победить этих коммунистов. И коммунисты просят Бога, дай нам победить империалистов. И Бог озадачен. Он так шутил об этом. Вот это демоны. Они как не молятся Богу? Вот он мой враг, убей его, пожалуйста, помоги мне убить его. Но у Бога нет врагов. И тогда что происходит? Преподавал другой пример. Вор хочет украсть. Богатый человек прячет свой богатство, чтобы не украли. Вот у них есть два желания. У одного желание своровать, у другого желание спрятать поднадежнее, чтобы не быть обворованным. Чье желание сверх душа исполнит? Вот видите, какие игры начинаются. А кого желание сильнее, он его исполнит. Он беспристрастен. Не то, что он как бы чью-то сторону должен принять. Если у вора сильнее желание украсть, чем спрятать у богатого желание, то вор украдет. Но если у богатого сильнее желание спрятать, чем у вора украсть, тогда вор не украдет. Вот так приходится параматно действовать, видите.
Это зависит от запаса кармы того и другого, когда счастливы.
Не только карма, еще свобода выбора есть.
А кто не спал, бак преданный, то зачем ему скажет? То есть в обоих случаях считают, что он бесполезен. Вот у меня возник вопрос. Это актуальное наставление для освобожденных душ, для тех, кто испытывает спонтанное влечение Господа, и для любого бакта, начиная с самых уровней таких.
Аскезы?
Оставление аскезы.
Преданный не оставляет аскезу. Он ее постоянно делает, просто на уровне преданного служения он не считает, что это аскеза. Руби 16 кругов мантры, попробуйте предложить это обычному человеку. Это большая аскеза для него. Но для преданного это не аскеза. В чем аскеза? Для непреданного аскеза, скажем, бросить курить или не есть мясо. А для преданного это аскеза, скажите? Кто-то так устал уже от аскезы, нет? Без мяса, нет? Как? Нет, вы не забываете, у вас нет такой аскезы. Это аскеза для человека неочищенного. Для очищенного это не аскеза, это естественный образ жизни. Для него аскеза наоборот, кого-то убить и съесть. Это большая аскеза для него.
Вот пост до обеда, там, и кадыши следует соблюдать, это аскеза?
Пост до обеда, вы кадыши?
Да, ну пост до обеда вот есть, да, пост просто. И кадыши.
А, и кадыши.
Вот это как аскеза. Для преданных бывает, ну, трудно некоторым.
Да, для преданных бывает большая аскеза. Дождаться следующего дня.
Она вообще, ну, дает что-нибудь преданным?
Защищает кадыши, они защищают нас от неблагоприятных вещей. Потому что день плохой, кадыши. В материальном смысле плохой очень, оскверненный день. Поэтому есть нельзя зерновые бобовые. Иначе будет еще хуже. То есть как раз вся плохая карма в зерновых находится. Если ее съедает, человек получает очень плохой, очень негативный заряд энергии большой. Ну, конечно. Поэтому нужно поститься.
То есть отдает какое-то духовное
очищение. Ну и больше медитировать в этот день, более интенсивная медитация. Читать книги священные. Материальный мир неблагоприятное место в целом. Бывают дни очень плохие здесь. Как там, затмения иногда бывают плохие, очень кадыши, очень сложные дни. Здесь благоприятные более-менее дни. Но в целом материальный мир всегда требует каких-то усилий духовных, чтобы поддерживать чистоту. Всегда нужно поддерживать чистоту. Если мы не поддерживаем, мы станем оскверненными, грязными. Какая природа материального мира? Поэтому если человек ничего хорошего не делает, он не может быть хорошим человеком. Он осквернится все равно. Он должен усилия совершать. То есть аскезу карча нужно совершать, чтобы поддерживать чистоту. Хотя бы мыться каждый день, тоже аскеза. Стирать одежду каждый день чистую надевать, тоже аскеза. Ум держать в чистоте, еще больше аскеза. Речь тоже аскеза. Но если мы это не будем делать, во что мы превратимся? Мы потеряем человеческий облик. Ну, конечно. Это нужно делать по мере сил каждому.
Некоторое время назад я в лекции услышал такую фразу, что человек, узнавая о законе, что есть закон кармы, становится черствым. Поначалу внимания не обратил, через некоторое время обратил внимание, что действительно, вот иду по улице, вижу у человека там или животное проблемы, и действительно меньше жалости это испытываешь, и с каждым месяцем просто чуть-чуть меньше. Как не стать черствым?
Это уже не черствость, если вы это видите. Это уже проявляется мягкость сердца. Но на самом деле люди очень черствые. Кажется, что они мягкие, знаете, животные там. Собака болеет на улице, или щенок брошенный, они же тоже переживают, когда увидят это. Чувства испытывают, им больно, смотришь, как скулит этот щенок, на чувства сильно это влияет на человечество. Но при этом они легко устраивают бойни или идут на охоту, стреляют в дичь. Странное сознание вообще у людей. Очень жестоко себя ведут при этом. Потом, они не видят, что ожидает молодых людей вот этих нынешних. Если бы они увидели, они бы сейчас плакали бы все. Правда говорю? То есть, очень грубое сознание. Но когда щенок какой-то скулит, это напоминает ребенка или котенок. Сильно напоминает человеческого ребенка. Это содрогание вносит. Но есть другие формы жизни, которые не так привлекательны для человека, а они не испытывают к ним сострадания. Поэтому у людей сердца очень черствые, на самом деле. Им бывает собаку жальче, чем человека. Собаку любят больше, чем Бога, Прабхупада говорит. Очень странное сознание у них. Но преданный может видеть. Просто видеть, как вот люди чем-то занимаются, ходят по городу, и может видеть, что с ними будет через 20 лет. И уже что-то сострадание к этому. Их ничего хорошего не ждет, этих людей. Вот они женятся, радость, там поздравляют, там ребенок рождается, тоже радуется. А знаете, что с ним будет в будущем? Если бы знали, не радовались бы. Я правду говорю. Но недостаток знаний и...
Почему у человека, на охоте, как говорится, возбуждается чувство какое-то, азарт? Почему?
Это связано с желанием наслаждаться и контролировать. Вот эта вещь покрывает все наши хорошие качества. Там, где я испытываю возможность наслаждаться, как это, как азартная игра, вот включился, и все, человек может проиграть все деньги, и делать это постоянно, забыв о семье, о детях, как это называется, да? Как болезнь, да? Казино, вот эти игры азартные. Они не могут остановиться. Потому что там это связано с желанием, с этой идеей наслаждающегося и господствующего. Эти две концепции, они очень могущественные в ложном эго. И разум затмевает сразу же. Вот это ружье охотника, он говорит, я контролирующий. Потом я еще наслаждающийся. Это называется спорт, как на таким именем. Это просто убийство, бессмысленное. Да, это никакой не спорт. У кого как? Бывает, наоборот, возврат входит. Люди разные бывают.
Нет, мне это уже становится неинтересно.
Бывает, что они убивают больше, чем нужно, очень много убивают.
Да, да, нет, я не думаю.
На Дальнем Востоке как раз таких примеров очень много. Они красную рыбу здесь уничтожают тоннами, что просто брать икру, а тела выбрасывают. Страшные вещи люди делают в этом состоянии. Желание господствовать и наслаждаться, и они теряют разум.
Ну, правильно я поняла, что если аскеза, если какая-то аскеза приносит человеку радость, то у него это уже не аскеза.
Аскеза приносит радость. Вначале это яд, потом мед. В каком-то смысле аскеза всегда будет аскезой, пока мы в материальном мире существуем. Она будет всегда это делать, прилагать усилия нужно будет, чтобы поддерживать свою чистоту. Но когда уже тело духовно, то нет никаких аскез. И человек делает столько, что не снилось ни одному материалисту, который даже за деньги такое не сделает, не сможет сделать. Это не является никакой аскезой для него. То есть мы учимся быть могущественными в сознании Кришны.
А вот одна сторона медали, вы сказали о черствости сердца, что люди становятся черствые, ну, и как бы невнимательные к боли другого. А если вторая крайность, когда человек идет, у него какая-то цель по делам, и он тут же видит каких-то, ну, старых людей, больных, или те же страдающие животные, и у него наоборот желание помочь и тем, и этим, то есть вот у него есть идея, цель, идет куда-то, а по дороге может просто отвлекаться, сбиваться, те же там молодые, там кто-то там выпивает, то есть и тех хочется, и собаке хочется помочь там накормить, и там бабушка какая-то, с ней хочется уже. То есть это или сентименты, крайность такая, сентиментальность, или если вот такой момент есть, как.
Такие порывы — это хорошо. Если есть такой порыв, к добродетели — это хорошо.
Но если это постоянно, это много, то есть человек сбивается.
Он... Это то, о чем мы говорили. Если вы принимаете какой-то, скажем, момент добродетели из Писаний, этого недостаточно, нужно принимать и все остальное. Особенно главные вещи. Главная вещь — это служить Кришне. Потом все это постепенно отрегулируется. То есть необходимо выяснить, какие вещи сейчас первостепенные, важные сейчас, в данный момент времени. Например, Прабхупада проповедовал по всему миру. Но как? План был таков, что глупцу вы не объясните и за 5 часов, кто такой Бог. А разумному и за 5 минут достаточно, он сразу все поймет. Поэтому, говорит, ищите разумных людей сейчас, первый этап. Хотя всем можно сострадать, но проповедуйте сейчас разумным людям. Образуется голова в обществе, а потом появятся руки и все остальное. То есть нужно знать последовательность развития сознания Кришны. Сейчас шаг такой. Первое — это нужно распространять знания. Собаки мы не можем знания распространить. Может, многим людям тоже мы не сможем все знания, они не готовы еще, но кто-то может. Это первый шаг. При этом распространение знаний сопровождается и благотворительностью большой. Это может быть просад, распространение просада, это фестивали для людей, которые слышали Хари Кришна, слышали Бхагавад-гиту. Это все делается. Сопровождается какой-то благотворительностью. Но главное — это сейчас воспевание, распространение философии Бхагавад-гиты. Образуется в обществе разум, он уже образовывается, и тогда можно будет следующий шаг. И в конце концов все общество получит благо. Стратегия такая.
Что характерно для
12-го года? Характерно, что он тоже пройдет, начнется 13-й год потом. На людей пугают. Пугают. Пугают, пугают. Они становятся послушными, да. верят всему, доверяют всему, что система предлагает. Людей всегда пугают.
Ну просто вот они напуганы.
Пугают 12-м годом, пугают сознанием Кришны. Так ведь? Пугают Фукусимой, пугают лесными пожарами, пугают терактами, все это постоянно распространяют. Зачем они это делают, скажите? Почему не говорят, что это позитивное, что человеку делать?
Mm-hmm.
Правильно? Они контролируют и наслаждаются таким образом.
А сказать им, что на самом деле все нормально, 12-й год пройдет так же, как и 11-й, как и 10-й, и все, да, правильно, да.
Вы сомневаетесь, что он пройдет?
Ну, надо вдохновить людей, а то, ну, кто, если спрашивают многие, что, ой, 12-й, а вот вы зовите ее вообще, что знаете, вы там, как вообще, на самом деле, ну...
Ну, хорошо, знаете, на самом деле хорошо, потому что сейчас по всей России полный зал, где собираются на лекции, потом, чтобы спросить о 12-м годе. Хотя бы слушают через это что-то. А так бы они не пришли бы, наверное, если не боялись. Страх как-то их подгоняет о чем-то спрашивать. Представьте, люди верят в средства массовой информации до сих пор. Это удивительно. Это удивительно, как вы думаете? Это очень удивительно. Люди до сих пор верят в средства массовой информации. Хотя их всегда обманывают. Всегда, постоянно. Они все равно верят в это. Это природа страха. Может, даже я не верю, но все равно боюсь. А вдруг? То есть вера сейчас связана именно со страхом. Понятие веры со страхом. Даже религиозное. Я боюсь попасть в ад, поэтому мне нужно верить в Бога. Все, страх в основе лежит. Здесь говорится о любви к Богу. Никакого страха. Почему должны чего-то бояться, если мы, у нас с Богом отношения есть, любовь есть? Если он все контролирует, и 12-й год тоже под его контролем, кажется. Или 12-й год не под его контролем, я не знаю точно. Нужно выяснить у астрологов. Может, это единственный год вообще, 12-й. Под контролем Кришны, нет? Да? Астрологи говорят, что да, тоже.
Как людей переубедить? Вот ты идешь туда, тебя там одурманит. А когда ответственно от информации, тебя не одурманит? Нет. Ну как бы, что сказать?
Вы их не переведите сейчас. Лет через 10-15 они сами увидят это. На вас глядя. То есть со временем они увидят, какой результат вы себе представляете.
Такой вопрос. Когда преданный может лицезреть параматму в своем сердце?
Когда? Глазами видеть?
Нет.
Слышать?
В разуме.
Слышать?
Увидеть. Увидеть. Слышать мы повторяем, да?
Глазами что ли видеть?
Нет, ну как внутри, на сердце.
Ну значит
чтобы
слышать.
Чтобы уметь видеть в каждом...
Сначала нужно услышать слова духовного учителя, потом постепенно услышим параматму. Такой метод. Таков метод. Сначала нужно услышать слова через уши в сердце. Когда проникнем в сердце, мы сможем убедиться, что то же самое говорит и в сердце голос. Одинаково, идентично. Извне от гуру, изнутри из сердца то же самое. И мы так достигнем сознания параматмы.
Можете вот, объяснить, что вот Кришна он с нами разговаривает, да, через, ну, через средства, да, это шепот любви, голос совести и рупор страдания.
Ой-ой-ой.
Я поняла, что шепот любви, да, это когда тебе говорят, там, духовный учитель, старший, преданный, и, ну, да, вот уже голос совести, это когда уже, ну,
изнутри. Духовный учитель не говорит шепотом, нет, он громко говорит. И добивался, чтобы ученик понимал еще. Любовь означает, что ненавязчивость, свобода выбора. Главное в любви это свобода выбора. Если нет свободы выбора, нет любви. Поэтому говорится, это шепот любви. Ненавязчивость имеется в виду, ненавязчивость. Она если даже громкий голос говорит, то не навязчиво все равно. Шепот сравнивает. То есть Кришна настолько ненавязчив, что позволяет нам идти куда мы хотим. Даже вас пустит само живое существо. А Гуру запрещает идти в ад. В этом разница. Гуру не позволит ученику идти в ад. Ну, во всяком случае, это его долг. Не позволять это делать. Добиваться, чтобы ученик следовал наставлениям. А сам Кришна, он может позволить идти куда угодно. Поэтому, если он хочет кого-то вернуть к себе, ненавязчиво он гуру посылает, сам не приходит. Гуру посылает. Через гуру он говорит. Таким образом. А что здесь сложного?
Ну, то есть, когда человек ничего не следует, да, ему фактически приходит страдание, и вот так вот он учится.
То... Аргументом от Бакулу. Как животное вернуть в сарай? Просто палкой. Вот все, оно сразу идет туда. А так страдания управляют людьми. То тоже человек не может сопротивляться. Правда же? Сколько сейчас людей загоняет в сознание Кришны здоровье плохое? Загоняет просто через аюрведу. К Бхагавадгите. Вынуждено, потому что он уже умирает, все. Конец. К аюрведе идет. А там ему Бхагавадгиту, и все, начинает мантру повторять. Просто загоняет в загон, понимаете, вот так. Все. Что иначе человек не слышит. Шепот любви не понимает. Чередуется, то и другое, и третье.
Ну, короче, у меня было представление о Параматме, что это свидетель, который равно относится ко всем. А вот сегодня вы сказали, что и получается, что у Параматмы есть чувства. Как правильно относиться, как правильно понять?
То есть вы не знали, что Параматма есть чувство?
Да, я прямо
сегодня... Ну да, она же источник чувств написана, Бхагавад-гита, источник чувств, как она не имеет чувств?
Ну тогда как понять разницу между аспектом Параматма и Бхагаван? То, что Кришна имеет чувство, мы к этому привыкли, а вот с Параматмой мне сегодня как-то откровение.
Бхагаван, Прабхупада говорит, если Бхагаван сам придет в эту комнату, то у нас больше шансов нет. Потом он в форме Параматмы всех поддерживает материальное наше существование. Потому что если Бхагаван придет, конец материального существования будет сразу же. Это если солнце само войдет сейчас сюда, у нас не будет даже времени подумать, что солнце вошло. Поэтому солнечный луч существует для нас. А солнце далеко должно быть, на большом расстоянии. Потому что это конец будет нашему существованию. То есть, когда религия приходит в упадок, я прихожу в самый конец безбожию. Все. Если он сам заявляется, конец безбожию. Всех демонов уничтожает, праведников возвышает, ставит на престол эту штиру, все делает по собственной воле. Никого не спрашивает. Ни царей, ни закона, ни с политиками не советуется. Все делает один, Бхагаван, как Кришна 5000 лет назад. Это Бхагаван, значит, пришел. То есть тогда у нас не будет свободы материальной. Это независимость, которую мы хотим здесь иметь в материальном мире, если он сам придет, нарушит все это. Поэтому другой аспект Параматма, пожалуйста, она поддерживает именно наши желания. Не Бхагаван, промежуточный аспект. Оно указывает, что Бог есть, но где-то далеко. Иногда он видит, иногда мне кажется, он не видит, но я могу делать, что хочу. Так Параматма себя ведет. То есть он может закрыть глаза Вишну и спать просто в йога-нидре. Делать, что хотите. Если кто-то хочет поклоняться какому-то определенному полубогу, написанному в Бхагавад-гите, желая исполнить какие-то материальные желания, я укрепляю эту веру в нем, он говорит. Если кто-то хочет поклоняться какому-то политику ради каких-то, опять же, материальных целей, он тоже укрепляет веру в это. Культ личности появляется. Как в Бога верит. Это исходит от Параматмы. На самом деле это от нас исходит, а параматма лишь поддерживает это все. Это параматма. Но Бхагаван, он не будет наши желания поддерживать. Он в Бхагавадгите говорит, эти люди мудхи. И вообще здесь делать нечего. Сара Тхарану Паритяж, Мамакам Шарамираджи. Все это можешь оставить и идти ко мне. Это Бхагаван. Бхагаван своям. Все. Вот это его слово. Бхагавадгите говорит, это окончательное мнение его. Параматмана, гибкая, либеральная, нас каждый находит какой-то язык, для каждого какую-то совесть поддерживает относительную. У каждого же совесть есть, но разная, правда? То есть параматма по-разному действует, означает каждый человек. Однажды преданные спорили, какому аспекту принадлежит параматма, к безличному или к личному. И так и не смогли выспорить, спросили духовного учителя, он сказал, промежуточного. Трудно понять, может.
Да, Прабхупада говорил, что в обществе нужно начинать кипятить молоко. Вот насколько я понимаю, что здесь молоко не делать его. Вот этот баланс, когда приходит много новых людей, но мне показано, и внутри проповеди, да, что становится более серьезно, это должен регулировать, и Кришна это не должен регулировать, и старший должен воспитывать. Было такое, да? Нас становится много, и лучше нас меньше,
но лучше. Да. Надо прокипятить хорошенько молоко, пока ничего не останется. Здесь имеется в виду, если мы храмы организовываем, скажем, ашрамы какие-то, то должны стремиться, чтобы этот ашрам был хороший, брахмачари ашрам. Много желающих, но качество нужно также еще. Но те, кто не помещаются в вашем брахмачариев, выкипают оттуда, куда пойдут? Что с ними делать? Есть другой ашрам, да. Как там кипятить молоко? Там сложно кипятить молоко, греха скажем. Разве только в самом прям греха страшно кипить молоко. Но там это происходит. Они ругаются каждый день. Закипают у них там чувства и гнев. Люди, они все равно остаются где-то, которые принимают сознание Кришны, но, может быть, еще не могут следовать всем стандартам высоким отречения и так далее. Они все равно где-то остаются с Кришной. Это составляет большую общину, варнашрама-дхарму. Варнашрама-дхарма нужна, чтобы все люди могли продвигаться, независимо, какие они могут стандарты сейчас соблюдать. Иначе эта культура будет неприемлема. Ну, для единицы все.
Еще имеется в виду к этому вопросу, что многие бросают силы, то есть ядра или общество, на внешнюю проповедь, и мало того, многие наоборот замыкаются внутри, то есть надо учиться самим и так далее, но мало проповедуют, даже балансом.
И то и другое хорошо, если они сотрудничают друг с другом. Как мы это вчера обсуждали, например, группа Санкиртаны, она может передвигаться, ездить, проповедовать, распространять книги. Широкая проповедь. Но очень хорошо, если она имеет где-то базу в какой-то ятре и регулярно возвращается туда, этот дух передает в ятру. Потому что там люди могут не путешествовать, там грехасти живут, люди, кто на месте что-то строит. И хорошо, если они возвращаются регулярно на эту базу, и там также проповедуют, этот дух передает снова, потом они вдохновляются от божеств, от этих стандартов, и идет обмен, поддержка, сотрудничество. Вот это идеально было бы. Вместе, когда сотрудничество, это хорошо. Все не могут сидеть на месте, все не могут только проповедовать, путешествовать. Но когда сотрудничаете, все сбалансировано становится.
Да, каким образом происходит переход с практики регулируемого преданного служения на вот этот спонтанный уровень? То есть это как бы само собой произойдет, если преданный просто следует всем наставлениям, проповедует, да, практикует внимательно. Я думаю, что какие-то дополнительные силы тут нужны. И если человек не достигает в этой жизни этого уровня, то каковы шансы в следующей?
Когда преданный выполняет правила предписания, достаточно долгое время внимательно. Как правило, это долгое время внимательно. Настает момент, когда он забывает об этом, как о правилах предписания. И делает то же самое уже в другом сознании. Означает, что у него просыпается спонтанное влечение.
И оно должно быть направлено, чтобы специфично, да, как бы отражать до какой-то степени его вечное положение.
Не сразу. Сначала вкус, ручи. Это еще не сваропа. Не изначальная его форма, это вкус. Да, вкус. Когда ему нравится любой киртан, потому что новичкам не все киртаны нравятся. Какие-то киртаны едва переносят. Какие-то нравятся экстатичные. Но если вы чувствуете, что вам нравится любое воспевание, то имени это хорошо. Это более высокий вкус. Когда уходит фанатизм, означает тоже, что это уже вопрос вкуса больше у человека. Когда сердце размягчается, вот эти признаки. Но нужна хорошая практика и достаточно времени для этого.
А если, например, человек болел, то, ладно, и Харе Кришна, они все там читали, все, достигали, все, выздоровел потом, все, и сколько-то еще, а потом, да, нам на работе тоже говорят, все, что такое Харе Кришна, мы же русские, мы же это, и что, мы же христиане, да, все, что такое. И так затухать, ну, надо ходить, что ли, вот так вот, и все время напоминать, и сказать, вообще, как пожелаете, вообще, так вот оставить их, что-то им...
Это поколение скажет так, что мы русские.
Да.
А у вас что-то не русское. Но следующее поколение уже так не скажет.
Ну вот просто вот оставить, если не ходить, и ну что, ни по чему не надо ходить, когда посмотреть, как бы, да,
и... Следующее поколение уже так не скажет.
Угу.
Потому что появляются уже дети преданных вырастают, уже внуки преданных вырастают. И уже они так не скажут. И люди, другие поколения, когда ведь с детства уже преданных, они уже так не скажут. Это просто нашего терпения и времени. В Петербурге их называют наши Харе Кришна. Наши Харе Кришна идут. Наши питерские Харе Кришна идут. Наши. Потому что уже почти 30 лет Харинам идут на Невском проспекте. Уже сколько? 10, нет, 3 поколения уже выросло за это время. Все. Установлено. Ну что же вы хотите, если люди здесь, в такой традиции, идут к Харе Кришне, с какой стати они это примут? Как сказать, с какой стати? Где причины?
Ну, пока они болели, они там напевали, все. Вот мы взяли все с помощью Харе Кришне, все. А потом, когда нам, ну, мы на работе там начинаем вот говорить, что вот, и это Харе Кришне.
Тоже хорошо. Потом заболеют, снова будут повторять Харе Кришне. Они же не навечно выздоровели. Пусть хотя бы иногда повторяют Харе Кришне. Бхактивинода Сарасвати говорит, что не удивляйтесь, что кто-то не принимает сознание Кришны. Удивляйтесь, что кто-то принимает здесь сознание Кришны. Это тьма невежества. В одежде? Я не знаю, как. Язык повернется, нет, я вот... От одежды, я не знаю, как. Надо попробовать в брюках воспевать. Получится, нет? Или только в тхоте, в саре. Какая разница, в чем вы одеты? Язык свободен. Уши свободны. Это имеет значение какое-то? Или вы только в саре воспеваете?
Нет, просто, знаете, это получается, что воспринимают как это индийское. А если вот ходить воспевать, ну, в обычной, или там в русском стиле,
уже будут воспринимать как это нашу культуру, то есть русская культура.
Не будут. Не обольщайтесь. Еще хуже будет сказать, вот русский, а поют Харе Кришна. Нет, в этом смысле, если вы на харинамы, одевайтесь сари, это красиво. Это красивая одежда. Красивее, чем любая другая сейчас. Но людей одежды сейчас нет. Особенно у женщин. Они одежду давно не носят уже. Это нижнее белье. Сейчас одежда современная, это просто обтягивает зад и все. Тонкой тканью. Животное-то ходит. Но у них хотя бы хвост там еще висит посередине. Как бы прикрывает что-то. Это надо еще хвосты так вдавиться, как-то выдавать этим брюкам. Попышнее хвосты какие-то, и будет нормально. Извините, я шучу просто. Не хочу никого задевать здесь. Но это правда, одежды никакой нет. Это не одежда. Это соблазн называется, одежды нет. Одежда это другое совсем. Одежда это ваш ум. Насколько возвышен ум, настолько и великолепная одежда. Животное просто шкура и все. Но у человека вот просто обнаженное тело, оно, вы не видите тогда различия между людьми. Но когда по одежде, вы понимаете культуру человека. Его качество можете определить, все можно, по одежде очень много можно сказать. По одежде, по прическе, по манерам, уровень сознания. Сейчас люди одеваются так, что у них уровень сознания внизу, на уровне гениталиев. Такая мода. Поэтому если мы идем по улице где-нибудь и видим какие-то монахини в таких длинных одеждах, мы очень удивляемся и с почтением видим, это правда же, все смотрят, оглядываются. У них ум другой, выше. Они смотрят туда-сюда, они сосредоточены на что-то высокое. Люди с уважением смотрят на это. Одежда — это уважение к себе и уважение к другим. Это одежда. Одежда говорит, о ком вы думаете также, для кого вы одеваетесь, для кого ты это делаете. Человек такое существо, он для кого ты это делает. Кого ты хочешь привлечь. И по одежде видно, кого он хочет привлечь. Какой тип человека он хочет привлечь себе.
Практичный вопрос. В «Нектаре преданности» объясняется, что мантру благоприятнее повторять возле туласа, и можно сидеть рядом с туласом. И вот меня интересует, насколько падает эффект по мере удаления, там, где воспевает тулас. Допустим, если в соседней комнате воспевает или за пределами дома, в котором находится тулас, то уже не то. Нужно прямо сидеть рядом с ним.
Ну, если ты сейчас спрашивал, в соседней комнате меня оттуда. Было бы 3 дня, наверное, мне кажется. Но когда рядом сидишь, легче. Ну так же.
Я вот слышал недавно мнение, что когда мы выходим на харинаму, то в большей степени она благоприятна для того, чтобы иметь книги про Прабхупады. То есть мы максимум можем там абхазы сливать, и это особо не действует для людей, это больше для нашего очищения. Хотя вот я раньше думал, что Господь, ну, когда мы выходим на харинаму, даже не обладая нашим качеством воспевания, Господь проявляет себя в полной мере, чтобы люди слышали.
Харинама Чинтамани описывают в другом порядке прогресс воспевания. Сначала нама абхаз описывается, потом нама парадха, а потом шуда нама. Как вы думаете, почему? Потому что сначала воспевается нама бас. Мы еще не можем совершить оскорбление за невежество. Начало. Но преданные уже могут совершить оскорбление. Это уже нама парадха, уже устойчивая. Но когда вы идете на улицу, люди не могут совершить оскорбление. И там намабхасы не слушают, повторяю. Поэтому мы в экстазе. От них это исходит. Не от нас. Поэтому мы чувствуем много милости, что там они из-за невежества не могут совершить аппараты серьезные. И они начинают вроде с издевкой это, хела, парихаса, стоба, вот эти вот уровни намабхас, с издевкой можно, со смешкой воспевать это все. Но все равно они не могут совершить оскорбления. А эти Хари Кришна, они начинают кривляться. Но это намабхас. Да, куча пьяных людей собирается, они начинают петь, намабхас, и вы чувствуете экстаз полный. Потому что мы сейчас идем через намапарадху, у нас трудный путь. А на харинаме мы чувствуем этот прилив энергии духовной, потому что люди слышат. От них отражается другое. Они в шоке просто от этого. Они просто в шоке от харинамы. И мы тоже начинаем через них это испытывать. Шок такой культурный. Поэтому очень много милости получаем от людей, когда воспеваем. Мы не должны думать, что мы несем эту милость. Кришна несет эту милость. Мы пытаемся.
Шутханам там вообще не пахнет.
Шутханам иногда бывает.
Откуда? И только от тех,
ну, отраженное так и бывает. Мы же слышим воспевание, Прабхупады. Отраженное в бхакти есть? Бывает. Если бы ее не было, мы вообще не воспевали бы.
Я читал, что можно, что да, это слышал Бхакти Чинтамани, Шаварама Махараджа, книга, анализирующая там по науке Бхакти разные моменты. И он тоже ссылается на Прабхупаду, вот такой вот момент рассматривает ученик и духовный учитель уровни духовного развития. То есть рекомендуется принимать гуру, который уже максимально, да, возвышен духовно, но поскольку в Кали-югу каждый должен быть гуру, ну как, по крайней мере, Прабхупада хотел, чтобы были миллионы, да, тысячи гуру, то и Канишка Хикари, и Утама Хикари могут выступать в этой роли. Мне вот непонятно, говорите, что если гуру, допустим, занимает не Утама, да, уровень, а Мадхьяма уровень, то ученик не может прогрессировать до тех пор, пока сам гуру не поднимется. Вот почему такая вот устанавливается связь? Теоретически же может такое быть, что какой-то ученик, да, он там прогрессирует. И он, получается, упирается в потолок.
Это незрелый вопрос совсем. Нужно понять систему, которую Прабхупада установил, ИСКОН. Есть основатель Ачария, Шикшагуру для всех, Уттама Тхикари. Связь уже есть у каждого из нас. Все остальные играют связующую роль с основателем Ачарьи. Кто бы они ни были, на каком бы уровне ни находились. Даже Уттама Тхикари на разных уровнях находится. Пока мы не поймем эту связь, мы так и будем думать о каких-то несовершенствах. Нужно понять, что такое ИСКОН, что Прабхупада сделал, почему он так все это сделал. А потом есть два вида гуру. Гуру освобожденный и гуру освобожденный в следовании. Освобожденный человек Прабхупады. И он освобожденный в следовании. Здесь пример Прабхупады ясный. Говорит, вот есть электрик мастер и электрик подмастерье. И мастер сидит и просто говорит электрику, что нужно делать ученику. Тот не понимает толком ничего, просто выполняет наставление. Но результат, свет есть. Это освобожденное исследование. И результат такой же. Будем так легко понять преемственность? Мы знаем принцип. Преемственность – это целое дерево. Откуда мы знаем, кто наш гуру? Или кто, какой гуру? Например, Гаргишор Дас Бабаджи. Он никогда не проповедовал. А ученик Бхактисиддханты Сарасвати проповедовал широко. Основатель Ачарьи был. Это видел только Бхактивинода Тхакур, который сказал ему, ты должен принять посвящение именно этого человека. Вы говорите Уттама, да. А кто его увидит? Вы думаете, кто-то его увидит Уттама? Нет. Другой Уттама только может увидеть. так как же ученик примет Уттама? Нет, он примет того, кто следует Уттама. Либо Уттама принимает такую роль, либо тот, кто следует за Уттама. Так? Тогда он сможет принять духовный человек, увидеть его. Как вы увидите Уттама Тхикари? Нужны духовные глаза для этого. Это не представляется возможным ни для кого ученика принять Уттама Тхикари, если на него кто-то не укажет. А кто указывает на него, тот, кто следует за ним. В следовании кто-то находится. Вот это и главная позиция гуру – следовать. И научить ученика следовать. В исконе это устанавливается – следование. Если вы думаете, что мне нужен гуру, который уже не прогрессирует, который уже достиг высшего совершенства, это большая ошибка. Гуру также должен прогрессировать. Иначе ему здесь делать нечего. Иначе он сюда не приходит вообще. Концепция более-менее умственная, искусственная. В жизни все проще. В том смысле, что гуру-ученик – это отношения. Не анализ, а отношения. Тоже было какое-то желание писать книги о Кришне.
Уже практично просто покоя не дает об одежде и отсутствии одежды. Вот, например, ну, человек, вот есть у него желание вот так вот ходить, как современная мода. А как дома, ну, например, там, супруга, да? Как, чтобы без ражеса, чтобы, как можно с ней, допустим, как себя вести, чтобы и избавиться от вот таких, ну, от современной моды, как бы. Ну, и отношения не испортить, и чтобы...
Мы это не говорим людям обычным. Мы говорим это только преданным, которые хотят возвыситься. Тогда мы говорим, такую одежду не носите. Но обычным людям нельзя этого говорить. Если они не хотят возвышаться, почему должны беспокоить? Пусть ходят как хотят, как считают, как чувствуют себя лучше. В конце концов, это их культура. В этой культуре уже, может быть, другие законы, но какие-то законы есть. Они им следуют, стараются. Для их культуры это может быть и приемлемо. Для нашей культуры это неприемлемо. Если мы хотим культивировать сознание Кришны, то это неприемлемо. Но это неприменимо к тому, кто не собирается культивировать сознание Кришны. Мы претензий никаких не имеем. Мы не фанатики, мы не даем ни на кого. Нет. Но если вы хотите развивать сознание Кришны, то меняйте одежду. Вайшнавская одежда бывает разнообразная. Хотя бы одевать ее более-менее в гуне благости. Но для преданных это важно.
Я могу добавить для Ани, что часто люди просто останавливают на улице, вот тут мы или на вокзале я билет покупала. Она говорит, подойди к другому окошку, и хочу с тобой поговорить. Я вижу, что вы одеты по-другому, у вас культура какая-то другая. Вот у меня проблема в жизни. Я стала делиться, и потом пришла на вашу лекцию. И на улице мне в Екатеринбурге тоже останавливают. Тут мы видим, что вы одеты как-то, у вас юбка такая длинная, у вас вера какая-то. То есть это на людей действует.
Люди будут уважать, мы говорили об этом. Это правило для преданных, для тех, кто хочет стать преданным.
То есть получается все там джинсы, шорты, там все такое просто выглядит гардероб, там раздатель, джинсы, ну и только вот русланскую одежду,
просто джинсы. Продать можно, куда уже. Не купить много сари, там не знаю, ну что-то такое. Да, молодежь в сознании Кришны носит всякое. Чего мы только не видели. Молодежь есть молодежь. Но они еще мало что понимают, им просто хочется вот как-то себя почувствовать свободно. Но потом по мере какого-то развития это уходит. Преданный не ходит на общественные пляжи. Но он должен найти какие-то места, где не так много уж людей. Там выставка такая, знаете. Там люди с ума сходят на пляже. Все сумасшедшие становятся. Опять же, это для тех, кто культивирует сознание Кришны. В остальном претензий нельзя определять никому. Но у них другая культура. Все равно им надоест когда-нибудь это все делать. Какое там счастье? Ну, лежат и чернеют, и все. Снять всю одежду и думать, что они теперь в раю находятся. Вот и все. Вот и все счастье. Все равно им надоест это когда-нибудь. Про брюки говорим, про купальники говорим. Благовещенские.
Сезон.
Здесь отравили амур китайцами, я слышал.
Нет, не
отравили.
Не отравили? Это река далеко. Две реки стекаются, и туда ниже по течению так 700 километров. Здесь можно пить воду с амура. Это самое чистое место.
Это мне напугали, что здесь все кругом все отравлено.
Там не нужно. Здесь еще пока.
Точно. Ну, да. Почему? С водопровода же пьют люди. В море в любом случае чаще.
Можно еще?
Опять про одежду или что?
Ну, как бы просто это просто мучает. Даже вот старше при этом, не знаю, многие вообще носят тоже керамическую одежду. И даже в храм приходят там. Матер же многие голову не покрывают. То есть это, ну, как бы... Ну, и об этом вообще мало говорится, на самом деле. Ну, это действительно только важный вопрос, одежда.
Об этом говорится много. Просто не слушает никто. Эти лекции не распространяет никто. Например, если я буду давать лекции о мужчине и женщине, эти лекции будут распространять. Это интересно. Если я начну говорить о философии Бхагавад-гиты, это не всем будет распространять. Правда же? Также здесь есть хорошее правило предписания, но их не распространяют. Одна из причин, что люди могут просто испугаться столько правил предписания принимать. Они испугаются, если сразу. Поэтому говорю, людям мы не говорим эти вещи. Но преданные знают хорошо все это. Прекрасно. Другое дело, хотят ли они этому следовать. Мы же не можем заставлять насильно это делать. Если вы хотите прогрессировать в сознании Кришны, это ясная фраза, правда? А вы хотите или не хотите? Вот если хотите, то делайте так. Это ясная фраза. Но решает каждый, насколько он хочет сейчас прогрессировать в сознании Кришны, сколько он может принять на себя аскезы или правила предписания, чтобы продвигаться. Как говорил один духовный учитель, мы распространяем золотой стандарт. Высшие правила чистоты. Все, это наш долг. А люди сами решают, как принимать, насколько принимать золотой стандарт. Может быть, еще есть какой-то там серебряный стандарт. Хорошо, неплохо. Бронзовый стандарт. Ну, железный стандарт. Ну, не может, ну, хотя бы деревянный стандарт примите. Ну, хоть что-то уже хорошо. Это вот все в ИСКОН не умещается. И покрытая голова умещается в ИСКОН, и непокрытая голова тоже умещается в ИСКОН. И брюки умещаются в ИСКОН, и тхоть умещается в ИСКОН. У нас ИСКОН, видите, такая организация. Но если вы хотите прогрессировать хорошо, делайте это. Но как мы думаем? Я хочу прогрессировать, но потом. Сейчас мне нужно сначала личную жизнь устроить. Если я буду голову покрывать, никто не увидит. Если я одену длинную одежду, кто меня заметит вообще? С покрытой головой. Как я замуж выйду, скажите? Вот и все. Вот вся причина. Мы не против. Никто не критикует. Просто говорим, если хотите прогрессировать, делайте так. Все должны знать это. Поэтому молодежь вряд ли будет ходить с покрытой головой и все остальное строго соблюдать. Вряд ли это. Редкие. Редкие, кто готов уже к отречению. С прошлыми жизнями это связано. В основном они будут, конечно, вот, личная жизнь заинтересована в этом возрасте. Я не говорю, что это плохо. Но мы должны слышать стандарты, если не знаете хорошо.
Практикуем целую пуджу и гуру пуджу, то часто возникает такой вопрос, можно ли проводить целую пуджу при открытом алтаре, при прочитавшей Викторе Божества. Есть ли какие-то, у меня есть такое мнение, что можно проводить при открытых, но у нас в практике большинство людей называют, что раньше это надо.
Почему не закрыть алтарь? Почему обсуждается тема?
Потому что считается, что если мы проводим гуру пуджу, только подземно было. Как упадет, так Туласи тоже святая. Нужно и приехать к этому хоре проводить, и Туласи тоже туда.
Нет, просто смотрите стандарты, какие делаете по стандартам, а что спорить? Все же написано. Трудно закрыть алтарь. Это же легко. Раз, все. И так, выполнил стандарт, все соблюдает. Написано так. Нет спора предметом вообще никакого. Полубогов мы уважаем, выражаем почтение, но поклоняемся Кришне. Это разные вещи. Уважение мы выражаем всем. Почтение всем. Это вайшнавская дисциплина, этикет, что любому живому существу выражаем почтение. Но поклонение – это для Бога. Служить полубогам?
Потому что они слуги верховные. И это получается слуга слуги слуги.
Нет, нужно служить духовному учителю. Учителю. Не полубогам. Полубоги удовлетворяются именно служением Кришне. Санкиртана Яги, да, она обеспечивает полубогов сейчас служение.
А какую пользу духовную приносят для планеты, допустим, да, для Вселенной бабаджины, вот такие продвинутые бабаджи? То есть они находятся в уединении, занимаются баджаном, и каким образом питают, да, там, субсиденную энергия бхакти, защищают, что ли, да, получается, планету от влияния демонов. Они шепотные копочки не видят.
Энергетически рассмотреть это? Как бабаджи питают Вселенную? Я не думаю, что бабаджи об этом думает, что он питает Вселенную какую-то. Он думает, я самый падший. Он все уходит от людей, потому что так думает. Он стесняется, если на него смотрят, думает, что святой пришел. Не может это принимать близко к сердцу. Поэтому он уходит подальше от людей. Говорит, что да, бабаджи уходил от людей. Прятался под лодками перевернутыми. По схожие места уходил куда-то подальше, где люди не приходят куда. Они его искали, потому что он был прославленный. Харидас Такур тоже в пещере жил. Или уходил из деревни в деревню незаметно. Такой образ жизни вел. Отшельники. Но они распространяют любовь. Как говорится, солнце светит, и для слепого благо приносит тоже. Человек даже не видит Бога, но он же пользуется энергией Бога. И почему до сих пор еще солнце светит, скажите, почему до сих пор еще реки текут? Почему еще у нас осталась какая-то пища хорошая, еще какая-то мораль в обществе остается? Скажите, почему? Причина. Потому что это святые. Если бы не было сейчас Библии, бы Корана, Евангелия, Бхагавад-гиты, что бы люди делали? Ну представьте, ну несложно совсем. И сразу было понятно, что мы бы. Эта планета уже не существовала давно уже. Но поскольку есть святые люди, это поддерживается. Не всех святых людей, конечно, все знают, понятное дело. Но так или иначе, они существуют, они что-то говорят, люди это записывают, передают тысячелетиями. Поэтому живет какая-то ценность, святость. Только по этой причине. Долго ли человек может хранить какую-то добродетель сам по себе? А долго может помнить обиды?
Да.
Вот видите, всю жизнь. Вот я и говорю. Сколько нам нужно времени, чтобы разрушить свою жизнь?
Вообще.
Вообще времени не нужно никакого. Все. Вот такое значение имеют святые люди, которые дают другой пример. Но материалисты, они от этого отказываются, они гордые очень, говорят, нет, мы сами все поддерживаем. Они игнорируют этот момент. Вот у нас есть свои святые. У нас есть управляющие, у нас тоже святые. Вот Ленин был святым в свое время. Ну, он обладал, конечно, таким разумом великим, запасом добродетелей. И они считали его святым. Мавзолей, святыня, как? Так и было для людей. Они своих святых устанавливают.
Но ведь моральный кодекс строителей коммунизма содержит основополагающие многие вещи, прочестность. Тогда, например, четвертый принцип очень обсуждался. Там, не дай бог, кто-то где-то загулял, сразу в правком, партком. Эти же ценности исходят же из духовной жизни.
Помните, было движение народовольцев, потом интеллигенция русская, дореволюционная Россия. Некрасов, Салтыков-Щедрин, вот эти все люди, другие, они, Пушкин тот же самый. они стали на защиту народа. Потому что народ сильно угнетали. Почему? Да закон религии. Основывалась на религии. На религиозных традициях. Что религиозные, как боголюбивые люди, дворяне, они заботились о своих, как Толстой заботился о своих крестьянах, сами с ним пахал землю. Дали милостыню на праздники там прочее, одевали их. Это была религия живая. Вот, то есть истинно религиозные люди, они подняли эту революцию, так сказать. Начали, так говорить, в защиту людей, которые были угнетены. То есть возлюби ближнего. Отсюда формула. Это изошло из религии, как таковой. С другой стороны. И странно было видеть, что священники, они поддерживают как раз эксплуататоров. Потом начались перевороты. И Ленин был очень религиозный человек. Но он сказал, что это религия, опиум для народа, они обманывают их. Но сама тенденция защищает людей, делать какое-то благо, тенденция была религиозная. Люди все были религиозные. Они просто были не согласны с той религией. Вот я пишу свою историю для книги, как я пришел в сознание Кришны. И начинаю, что я вырос в нерелигиозной семье, я начинаю писать. Мать прочитала, обиделась. Как это ты вырос в нерелигиозной семье? Я говорю, а как? Так я никогда не слышал о Боге, и книг священных никогда не видел, и церквей не видел. Она говорит, но мы-то всегда думали о Боге. Потому что то поколение, оно всегда было религиозное, все были религиозные люди. Но, говорит, запрещали мы болезнь, в школах нельзя было, там нельзя было и так далее. А все верили в Бога втихаря. То есть это связано с Священным Писанием, опять же, с духовными принципами. Все, что люди делают, пытаются притворить жизнь. Просто у них не было духовного лидера. Если бы рядом с Лениным поставили бы еще духовного лидера, мы бы сейчас построили Варанаси Мадхарму. Вот такой человек нужен. Но не время было в то время. Не то время. Другие задачи были. Так что все так или иначе связано со священными писаниями, с религиями, с духовностью. Любой кодекс, который вы возьмете, это тот же самый кодекс, который дается в священных писаниях, только без Бога. Любая мудрость – это Бхагавад-гита, только без Кришны. Мирская мудрость. Это та же самая мудрость, только без Кришны. Это вся разница.
По поводу то, что преданные смотрят кармические фильмы какие-то, еще что-то, или это нормально, допустим, преданные всего следуют, все делают как надо, иногда просматривают что-то, ну вообще не хотели, то есть, или это вообще не тоже.
Если вы хотите прогрессировать сознание Кришны, вот насколько вы хотите, это же вы сами решаете.
А так получается, если ты думаете, вот, допустим, увидела, да, что там преданный, допустим, так же там, ага, ну, в кармической одежде ходит, фильм кармический смотрит, да, еще что-то. И я так буду думать, о, он не хочет прогрессировать, получается. Хотя он, может быть, внутри на самом деле, он вообще там.
Он чистый преданный, я знаю. Он чистый преданный. Все уверены в этом. Ему уже не нужны никакие правила предписания, это же понятно. Верно же, он уже выше. А вот откуда называется этот уровень? На него не распространяются правила предписания. Все хотят достичь этого уровня, чтобы потом спокойно в кино ходить и носить. У нас баты смешаны сейчас, смешаны.
А вот насколько правда, если вот, ну, человек повторяет, мы преданы 64 круга, то в принципе, ну, сами по себе начинает, ну, преданный следовать начинает сам по себе принципом.
Если повторяешь 64 круга да. Мантры, то и принцип да. Начинает соблюдать. Не попал под. Кстати, хорошая идея. Соблюдай принципы регулирующие. 64 круга мантры, и все принципы соблюдаю, смотрите. Никогда ничего, просто делаю.
Это нереально, никак понять.
Ну, для обычных людей это нереально. Ну как, это обычный человек не сможет делать. Опытные периоды могут. Ну вот я советую всем время от времени повторять 64 гуру мантры. Хотя бы время от времени делать 16 минимум, но иногда можно 64 повторить.
Это вот хорошо. Приятно, когда какой день
такой? Ну, кадыши, может быть, хорошо. Кадыши. Или просто и свободный день какой-то можно посвятить любой. Это хорошо.
Ну, а если вот так, такое служение какое-то, ну, только 16, и потом надо ехать там какое-то служение выполнять, а только 16 выкадыши, то
там. Выкадыш нужно больше.
Ну, а если служение тоже надо, то. Ну,
но выкадыш нужно больше повторять мантру.
Ну, когда что-то выполняешь это служение и потом Хари Кришну читаешь, говоришь.
Все равно выкадыш нужно больше. Если будете об этом думать, будете находить время.
А если выкадыш на улице воспеваешь, ты не на несколько часов преданными.
Это хорошо?
Ну это тоже, да, считается служение. Ну как бы в смысле, ты тоже Хари Кришна поешь.
Ну я не знаю, засчитать нет, надо помочь.
Ну, а если вот в семье там, ну один кто-то все выполняет, там не ест только просад, а вот другие, ну, ну они вот, что ты приготовила вот это, нам же это нужно. И люди возмущаются, говорят, ну что нам делать, как же все же нам вообще будет. Они вот требуют и просто вообще настаивают, а говорит, а я вот свое вот это вот ем, что вот ему ответить, и как вообще быть.
Мясо не готовьте.
Не готовьте, а они там меня порвут вообще. Порвут меня.
Мясо не готовьте.
Вообще, ну,
карма.
Злоба на меня говорит, что вообще такая злоба.
Потому что мясо едят, поэтому злятся. Злоба из-за мяса. Пусть сами себе готовят, если касается мяса, вы преданы, вы не должны касаться мяса никогда. Ни в коем случае. Это очень плохая норма.
Сказать им, что это самое, или ешь, или не ешь. Вот, что вот просад, или ешь, или не ешь, что хотите.
Они ослабнут постепенно, перестанут злиться и все. На диете. Мясо дает им агрессию. Из-за мяса агрессивные они.
Так вот как при этом не испортить отношения? Если я для своего семейства не буду готовить, не скажут, это все уже.
Да, нужно ведь общаться.
Так вот опять.
То есть близкие люди способны понять, что для вас хорошо, для вас важно, дорого в жизни, что нет. Если они чувствительны, близкие люди, они могут уважать это.
Да получается, я служу своим близким. Мужу,
это не самое главное служить падшим людям.
А
самое важное давать знания. Можете на какое-то время принять это до инициации, но с тем смыслом, что постепенно дадите какое-то знание, большее понимание им. Не так, что вы слепо просто всю жизнь готовите мясо. Безропотно. Бездумно. Нет, это плохая карма очень. Касаться трупов животных не нужно, забитых на бойне. Я говорю, нужно давать знания какие-то.
Они вот не хотят слушать это знание. Вообще сразу.
Если вы живете с демонами, у вас нет другого выхода.
Ну, знания не вообще близко.
Я не думаю, что это демоны. Я, во-первых, так не считаю, что они такие демоны, как вы описываете. Потому что нужно уметь общаться. Этому нужно научиться. Уметь общаться научиться нужно с близкими людьми. Это вопрос какого-то времени, но все могут это научиться, и все это делают. Потому что вы действуете бездумно, а поэтому проблема возникает. Просто готовите и все. Нужно заботиться о каком-то развитии еще, в общении, каком-то продвижении совместном. Если до них дойдет, что для вас это важно, очень важно про жизнь и смерть, они уступят.
Муж, да, готов к этому, а сыновья не готовы.
Неважно, неважно, они тоже поймут, они тоже личности, у них тоже есть разум. Это вопрос времени и усилий. Я не верю, что они демоны такие. Скорее, вы просто бездумно это делаете. Бездумно это не по поводу их чувств. Заботьтесь больше о их развитии, чем о кормлении мясом. Это вопрос усилий постепенных и разума. Здесь нужно быть внимательным и строгим.
Но еще, наверное, не на скелетности уже какой-то заболел, там
Мы отдельно. И вроде как мы просто общаемся. Вы сказали сотрудничать. Может быть, вы просто найдете слова, скажете, как это понимать
сотрудничать. Сотрудничество означает, что мы хотим приносить пользу друг другу.
То есть мы вместе.
Можем быть отдельно заниматься служением. Группы, это нормально, хорошо. Но мы также приносим пользу друг другу какую-то. Нужно думать об этом. Не только пользу приносить людям, которым мы проповедуем, книги распространяем, но и обществу преданных нужно приносить пользу. Исковно всему.
То есть мы общаемся.
Общаемся для общей пользы. Что-то должно быть связующее между нами, какая-то полезная деятельность совместная. Нельзя только сами по себе действовать. Это нормально. А группа нормально, но какое-то должно быть полезное взаимодействие, кроме этого еще. Хорошо.
Это не то, что мое желание, я больше забочусь, как вам
нравится. Нет, да я что, мне все нормально у меня. Подождите, слишком много вопросов у вас.
Кроме прочего, я хотела спросить, насколько важно увеличивать количество кругов. Ну, нужно ли это делать фиксированно, допустим, 25 кругов, нужно ли это как внутренне просто брать на стену такой момент. Мы делали это, допустим, в группах, да, и какое-то определенное количество времени повторяли больше кругов, и это было достаточно хороший опыт, интересно. Но я имею в виду, что именно вот для себя лично увеличивать количество кругов фиксировано.
Это самое главное в практике. Но нужно сначала понять, что это означает выражение, увеличение кругов. Отматывать просто их, сказать, на счетчики, увеличить круги. Не это имеется в виду. А если у вас появляется именно внутренняя связь и потребность повторять святыми больше, вот это увеличение кругов называется. 16 мы можем делать из чувства долга, поскольку обещали. Но важно увеличить пропагу и иметь это желание развивать, воспевать святое имя. Вот что важно. Это самое важное. Можно сказать, что это качество. Именно это желание, может даже еще не качество, но это желание общаться с этим именем, взращивать. Что это становится как бы позицией долга. И мало кто из преданных говорит об увеличении кругов. Это очень редко кто говорит об этом или думает об этом. 16 повторяю, и все, как бы долг выполняется. Но важно именно увеличивать круги. Потому что начинается воспевание, как в Харинама Чинтамане, с 4 кругов. И пока человек это желание не возникнет у него, он не увеличивает круги. Он должен и желание взращивать вместе с этим. Потом 8 кругов. С желанием это делается. С любовью. Потом 16 кругов, потом 32. Это все с растущим желанием нужно делать. А не спортивная практика. Поэтому это самое главное. Увеличивать круги – это желание, это сознание, увеличение – это самое важное.
Вот Можно дальше, да? А вот получается, что если так начинаешь повторять, то вот, допустим, 20, то 25, то там, не знаю, 30, потом опять 16.
И ну что?
Все-таки лучше стабильно, допустим, раз и 25 все время.
Нет.
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 Да?
Нет. Нет. 16 стабильное, а остальное по мере возможности смотрите. Но главное, чтобы вот это желание взращивалось.
То есть настолько, насколько есть желание изнутри, столько кругов повторяется.
Mm-hmm. Ну, ведь все равно и в течение всего дня, вот утром я читала 16 кругов, и потом готовится к рассказу тоже Хари Кришна, и потом убираешься, моешь тоже вот Хари Кришна, и идешь потом на следующий день, наверное, на рынок, чтобы что-то для Кришны есть, что-то вкусненькое, хорошее, тоже Хари Кришна. Это разве не досчитывается, что вот как бы продолжение этих кругов? Ну, все, и целый день вообще, и потом читаешь о Бхагавад-гите, там какую-то книгу о Кришне. Ну, целый день практически же у монастыря.
Может засчитываться, может не засчитываться. Потому что может стать привычной деятельностью.
Ну, все же для Хари Кришны, все для Кришны, все для.
Да, может не засчитываться, может не засчитываться, может стать рутинной деятельностью. Есть 16 кругов, и просад готовлю каждый день, что-то делаю, но рутина. Это означает, что нужно увеличивать, пока вы не чувствуете, все засчитывается. Но может не засчитываться, я говорю, может стать рутиной, поэтому нужно увеличивать круги.
Когда чувствуешь, что что-то такое...
Да, потому что вам не поможет ничто, кроме намы в Кали-югу. Это может стать привычной деятельностью, мы можем забыть о смысле этого всего. Просто как ритуальная деятельность. С годами это возможно. Слушайте внимательно. С годами это возможно. Такое происходит. Поэтому может быть, а может и не быть. Поэтому главное увеличивать это желание воспевать Святое Имя. Его ничем подменить нельзя. Никакой другой практикой. Ничем. Как раз наоборот, все становится важным, если мы правильно воспеваем Святое Имя.
А это относится именно к джапе, потому что, например, очень нравятся киртаны, вот сутки киртаны.
Джапа? Понятно, что если вы целый день пойдете киртан, то достаточно 16 кругов. Ну, если вы целый день проповедуете, тоже достаточно 16 кругов. Но даже в этом случае вы оскверняетесь, общаясь с материальной природой. И нуждаемся мы поехать в храму или на праздник какой-то, где можно погрузиться в воспевание полностью. Опять же, нама.
Вы сказали правильно, а что значит правильно?
С желанием, с полным вниманием. С погруженностью хорошей.
Четкие обязательно должны быть?
Обязательно четкие, да.
Потому что я недавно, и у меня... В голове постоянно
ходит. Ну да, это хорошо.
В машине там.
Нужно взять четкие. Четкие необходимы для того, чтобы считать количество. И это помогает лучше сосредоточиться. Четкие. Ну, в Толосе, да.
На этом фоне счетчик это вообще можно даже не засчитывать, что на
счетчике
там
по. Нет, они засчитают на счетчике. Ну, случается так, что четкий неудобно, может быть, там где-то держать, или, не знаю, по-всякому. Но мы поддерживаемся традиции. Исключения могут быть всегда, но мы сейчас говорим о традиции, о важной традиции, которую нужно освоить нам сейчас. Если вы освоите традицию и станете чистыми преданными, то был один преданный Господа Читания, который правой руке держал четкий, а в левой жальной кости. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари Хари. Описывается Читание Чаритамрити, спутник Господа Читания. Чистый преданный. Вот нам бы сразу таким стать. Никаких проблем уже нет. Но там в комментарии Прабхупада говорит, что обычный преданный, когда читает мантру на четках, думает об игре в кости. А чистый преданный, играя в кости, думает о Кришне. То есть вот он мог так делать. То есть великие, великие преданные. Мы тоже хотим стать великими преданными, конечно. Но давайте освоим сначала практику правильно.
это просто реактивный человек. И написано, что четко должна быть беспроводная. И недавно в курсе допустим, да, человек сказала, что не нужно первым людям было вводить четкие струны, чтобы они не отправляли полностью дальше. Просто
свободно. То есть это слишком дорогие четки. Нужно брать что-то подешевле. Например, из золота. Или из рубинов. Можно бриллианты? Я и говорю, это рекомендовано в шастрах. Четки либо из золота делаются, либо из бриллиантов, драгоценных камней. Потому что тулис это самый дорогой материал. Здесь можно из кедра сделать, да, наверное? Или из дуба. Здесь дуб растет. Это уже индивидуально. Если вы чувствуете, что кто-то бережно отнесется к этим четкам, на самом деле серьезный человек, можете дать из тулоси. Ну, вообще, это к посвящению больше относится, к тулоси. К посвящению лучше всего.
Принять прибежище святого имени, это и есть внимательное повторение.
Вот вы идете по жаре. О чем вы думаете? Когда жарко очень. Ну вот так же и святое имя, правильно? Долго можете соприкасаться с страстью и невежеством. Вы же хотите взять четки и освободиться от этого влияния гнетущего. Это прибежище.
Еще вот когда идет ну, в храмах, а в основном совместное воспевание джапы, преданные стараются услышать себя. Они начинают ну, громко воспевать святое имя. Как вот правильно воспевать? Чтобы не мешать другим и слышать, как сам воспеваешь.
Джапа громко не воспевается. Слишком громко, это уже киртан. Иногда джапа не переводит в киртан.
Да.
Перекрикивают друг друга,
да.
Соревнуются.
Ну, наверное.
Это не джапа. Это футбол. Или бадминтон, не знаю, как это называется. Не нужно соревноваться, нужно слушать себя. Джапа слушаем себя только. На киртане мы слушаем друг друга. На джапе выслушаем себя. Все, вопросов нет сегодня больше. Хари Кришна, спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.